Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняю сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
Ну что, пока тогда вопросы? Да. Если какие-то уже есть вопросы, давайте сразу я их запишу, а потом уже перейдем.
Можно было такое распоряжение по оплате без ННН, опять налогов, распоряжение Минфина?
Оплата налогов без ННН. У меня по этому поводу есть информация.
Ну, по поводу карты МИР вы, наверное, будете так говорить, да?
Да, карта МИР.
УЭК это или не УЭК?
Карта МИР. УЭК это или не УЭК?
Будет на нем писать.
Так.
А вот что делать в том случае, если я уже на почте подписала способ доставки по почте, на почте, и там уже вместо лицевого счета, мы раньше по лицевому счету получали, указан СНИЛС. В квитанции.
Вот я раньше... Квитанции на доставку?
Нет, не на доставку, я получаю. Я получаю на пенсии.
На почте.
На почте.
И в квитанции на доставку пенсии стали указывать
СНИЛС. Да. Вот я вам даже без достоверности. Вот раньше были.
Положите.
Вот, да? Нет, это был лицевой счет. Я получала в лицевом счете.
А теперь такая двойная.
Нет. А там теперь только из пенсионного фонда получают, присылают. Ага. И пенсионный фонд взял на себя функции обеспечения людей, почтов.
Да.
От банка они отказались.
Да. Вы образец документа принесли?
Нет, я не стала получать этого. Я уже 2 месяца не получаю пенсию из-за этого.
Что
там надо подписывать.
А что ж вы не звонили?
Так вот я звонила, вот Евгения Георгиевна, сказали, что вы будете здесь. И вот я пришла с этим вопросом.
Запишите телефон. Все равно придется созваниваться по этому вопросу. 8-921-324-01-62.
Потому желательно, что вот там указано теперь не лицевой счет, как спокойно можно было через банк, от банка.
Желательно теперь это самое конкретнее.
Конкретно вот я получала пенсию, то есть
это
почта
что?
Была.
У вас счет был открыт в банке? Что?
Ну, все пенсии были через банк. Теперь они заставили подписать бумагу, в котором...
Какую?
Что о способе доставки на почте. Потому что они сейчас открыли почта банк
все,
и
понятно.
Почта. Если почта ложаешься, там карта. Если на почте, значит, на почте получаешь. Так они теперь квитанцию дают подписывать. В этой квитанции написан СНИЛС. То есть я должна расписываться.
Пожалуйста, вам нужно запишите, взять то, что вы подписали.
Я еще не подписала ничего.
Нет.
А, это заявление это?
Да.
Они не дадут, я уже обращалась к ним. Они не дают. Они говорят, уже все, все, уже все это. А, смотри, сам образец заявления этого? Образец заявления, я не знаю.
Да. Наверное, как у Галины Ладинской.
Образец заявления.
О способе доставки?
Да. Хотя бы образец. И сразу звонить.
А я не знаю, какой образец. Дадут ли они образец заявления?
Образец, не обязательно ваш.
Вы пойдите с двумя людьми еще. И если они не будут давать, составляйте акт. Пускай попробуют.
Возьмите образец заявления, а мне позвоните по этому вопросу, потому что надо в нем разобраться.
Нет, это очень трудно. Я уже просто решила через Сбербанк. У меня есть лицевой счет.
Вот я вам сейчас про этот Сбербанк все и расскажу. Это большая ошибка.
Но я тогда не могу получить пенсию. Уже третий месяц. СНИЛС, потому что.
Ну, любой проблема. Давайте начнем. Все.
Поклонская разрешила.
Все.
Значит, все. В такой радостной праздничной неделе. Я, конечно, всех поздравляю с праздниками. И погода сегодня хорошая. Но информация, конечно, у меня, к сожалению, не праздничная. Ну, начнем с вопросов, что нового в пенсионном законодательстве. предлагают, вот как раз вот сейчас подходила женщина с подобным вопросом, на почте предлагают заполнить заявление на новый способ доставки. Значит, сразу хочу пояснить пенсионерам. Простите, пожалуйста, если этот человек не может слушать. Саша, выведите, пожалуйста, его на улицу, у меня мало времени. Я один раз только сказала. Значит, хотелось бы, чтобы пенсионеры сразу для себя осознали, что доставка пенсии по действующему законодательству у нас занимается пенсионный фонд. Все организации, которые, собственно, являются практическими лицами, которые выплачивают пенсии, они в этих отношениях между пенсионером и пенсионным фондом никак не участвуют. Это пенсионный фонд заключает с ними соглашение, а не мы. Вот это ключевой вопрос. Поэтому, когда к вам кто-то из этих посреднических организаций придет и предложит заключить какие-то соглашения, вы вправе сказать: простите, я этот вопрос буду решать с тем, кто мне доставляет пенсию, с пенсионным фондом. А у вас я ничего подписывать не буду, потому что мы с вами, ну, никак не связаны. Мы никак не связаны, как пенсионеры. Ну, я просто себя ставлю на место пенсионера, хотя пенсию не получаю. Мы с вами никак не связаны. Я и пенсионный фонд. Поэтому, что бы вам ни приносил, я почему так вот медленно говорю, чтобы вот это в голове улеглось. Никаких отношений ни с какими посредниками. Ничего не подписывать. Это повторяется каждые 3-4 года. Люди что-то подмахивают. Потом они очень долго бегают, тратят свое время, нервы на то, чтобы это все исправить. На сегодняшний день продолжает действовать регламент. Административный регламент предоставления государственной услуги по доставке всех видов пенсий. Все виды пенсии доставляются так, как хочет пенсионер. Так, как хочет пенсионер. И отношения только между пенсионером и пенсионным фондом. Пока этот регламент никто не отменял. Это уловка. Если вас это беспокоит, естественно, вас это беспокоит, что к вам обратились, что нужно какую-то бумажку полнить, напишите повторное или там третье, четвертое, как там, напишите повторное заявление в ваше управление пенсионного фонда. Управление пенсионного фонда, адрес, где оформлена собственная пенсия, от кого проживаю заявление повторно или в третий раз, прошу доставлять полагающуюся мне пенсию через отделение почтовой связи такое-то, три последние цифры вашего индекса по адресу такому-то, с доставкой на дом, это самое лучшее, наличными, ну это надежнее. И запрещаю оформлять мне электронные средства выплаты пенсии, карты. Ну, как же, как у вас сформулируется и так далее, и тому подобное. А мы уже это много раз писали, что мы запрещаем переводить выплаты нам пенсии на электронные карты. Просто так пытаются уловить. Почему? Например, на почте открыли почтовый банк. Его давно открыли очень. Но они хотят, чтобы люди открыли счета в их банке, потому что наверняка у них по умолчанию людям открывается карточный счет. Вот, они открывают счет. И по умолчанию карточный.
Специальное оформление как бумаги, которые они просят. Вот здесь мне явно сказано об этом самом.
А в законе, который регулирует навязывание карты МИР всем, очень интересно сформулировано, что карта МИР будет всем оформлена в беззаявительном порядке. Но кому всем? Тем, у кого есть карточный счет. Понимаете, само наличие карточного счета по умолчанию означает, что этот человек будет обеспечен картой МИР. И вот вам уловка, например, почтового банка, вот на ваших глазах, да? Вам предлагают там подмахнуть что-то, что вы, по сути, не должны по логике подписывать. Как бы безобидно это ни выглядело. Раз вы подписываете соглашение с почтой, вы уже вступаете в отношения по открытию счета в почтовом банке. А этот счет в почтовом банке может по умолчанию содержать условия о карточном счете. А в законе о национальной платежной системе, вот куда они внесли эти изменения про карту МИР, написано, что всех до 2018 года, у кого уже есть карточные счета, обеспечить национальным платежным инструментом мира. Вот то же самое со Сбербанком. Многие получают сейчас пенсии наличными, да. Но у них сохраняется книжка в Сбербанке. В 2010 году всем, у кого сберегательный счет в Сбербанке, всем оформлены карты. Они просто не всем выданы. С определенного возраста у них внутреннее распоряжение не выдавать. Ну, скажем так, чего, так сказать, выдавать, если все равно ненадолго, как они считают. Но у людей эти карты лежат в их деле, в договорном вот в этом, или как оно у них там называется. А закон-то работает уже. У кого карточные счета, всем оформить карту МИР. Человек думает, что он получает пенсию не по карте, что у него никаких проблем нет, а сберкнижка у него на всякий случай лежит, потому что у него там накопления какие-то, да? А эта сберкнижка ему для вида только оставлена, чтобы он был спокоен. А на самом деле уже условия внутреннего акционерного общества, вот этого Сбербанк, условия общие, публичные, вот этого договора сберегательного счета, они предполагают открытие карточного счета. И тот человек, у которого карточный счет, как бы сам инициирует оформление ему национального платежного инструмента МИР, который, например, с моей точки зрения, как через платежную функцию станет удостоверением личности. Понимаете, они же все время хотят удостоверение личности сделать ключом к расчетам. А карта МИР может стать платежным инструментом, как платежный инструмент стать удостоверением личности, ключом к электронным расчетам. Тут говорить может быть будут говорить, но на карте же нет фотографии. Но вспомните очень интересный момент. Универсальная электронная карта в беззаявительном порядке не должна была иметь фотографии. Помните, да? Угу. Она не должна была иметь фотографии. Почему? Потому что у всех людей, у которых паспорта оформлены, фотографии давно переведены в электронный вид, и давно сформированы биометрия коды, и она не нужна системе. Ведь она будет работать в автоматическом режиме, она будет автоматически идентифицировать по технологии. Человек карту применяет, и она его личность устанавливает по тому коду, который у нее уже имеется. Ей не нужна фотография. Этот ключ не для человеческой идентификации, установления личности, не для людей. Этот носитель для вот этой информационной системы, которая будет работать в автоматическом режиме. Ну, это вот по поводу карты МИР, я, наверное, тоже кратко ответил. Что те, у кого в Сбербанке счет, его надо закрывать.
Даже если пенсию не получаем,
если даже у нас счет карточный открыт в другом банке, это аналогичное рассуждение. Мы его закрываем, помним, что счет за один день нигде не закрывается никогда. Что подается заявление, от месяца до трех закрывается. Тянется время. Поэтому мы берем справку о том, что мы подали такое заявление в банке, они обязаны выдать. И значит, с этой даты уже никакие деньги, никакие 10 копеек или 10 рублей случайно откуда-то на ваш счет не могут упасть, чтобы он продолжал жить, да, вот с целью оформления национального платежного инструмента. Ну и, собственно, что здесь еще? По поводу карты МИР. Вот она и подписала соглашение с почтой, которое никакого отношения к пенсионным отношениям не имеет.
Как раз вот, вы знаете, в чем дело? Как раз этот пенсионный вот, я была сегодня, сегодня, я спросила, как я не хочу брать заявление, я хочу отказаться от этого заявления. Все, говорит, уже не откажетесь, потому что вам нужно идти в пенсионный фонд. Пенсионный фонд взял функции банка на себя. Он как бы обеспечивает, если раньше банк обеспечивал почту деньгами, Петровский банк, теперь вот кто подписал?
Пенсионный фонд у нас не кредитная организация, она все равно будет пользоваться как услугами какой-то кредитной организации. Правильно. Я думаю, что нам в этой вашей ситуации нужно просто конкретно разобраться. Я дала вам телефон, вот уже у кого нет, я диктую 921-324-01-62. Я думаю, что вот такие уже ситуации, мы сейчас за эти полтора часа мы не успеем вот сейчас одной ситуации, да, заняться. Единственное, что из этой ситуации мы можем для себя извлечь, мы видим перед глазами пример, когда человек подписал то, что он не должен подписывать. Вот он страдает, этот человек, и никто ему не может якобы помочь. Пенсию нужно получать на почте, как я продиктовала, путем подачи заявления в управление пенсионного фонда, я его диктовала. Я диктовала повторное подтверждение, что требует доставлять мне пенсию. Такое же можно не повторное написать, а первичное. И с будущего месяца вам будут пенсию доставлять через почтовое отделение на дом путем вручения в руки. Что касается указания ИНН, что касается указания СНИЛС на квитанции о доставке пенсии, это очень важный момент. Нужно очень внимательно смотреть на доставочные документы, они могут меняться. У нас в Санкт-Петербурге ситуация была более мягкая, чем в других регионах. У нас очень долго не указывали СНИЛС на платежных документах. Если вы видите СНИЛС на платежном документе, вам нужно написать, вот поступить так, как поступает сестра вот нашего Христе, не получать эту пенсию в этом месяце. Она никуда не денется, она прибавится к следующей пенсии в следующем месяце. Но на этой квитанции, где СНИЛС, чтобы ваши мучения не пропали просто так вот, нужно написать, отказалась или от получения в связи с указанием СНИЛС. И тогда они не смогут у себя в деле отметить, что вас просто не было дома. То есть если вы просто не получили, и они с этой бумагой ушли, или вы ушли, то получилось, что они у себя отметят, а не было, не явился пенсионер, или мы пришли домой, его дома не было. А вот если вы на квитанции напишете, это ключевой момент. А потом подадите заявление начальнику нашего почтового управления питерского и начальнику управления вашего пенсионного фонда, что вы требуете не указывать СНИЛС в доставочном документе по религиозным убеждениям. Мы такие заявления подавали, они были удовлетворены в свое время. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, по-моему, это вот первый случай. Я не знаю, почему вы не звоните мне 2 месяца и сидите без пенсии. Я думаю, мы этот вопрос бы как-то пытались решить и раньше. Пенсионный фонд надо. В управление фонда и начальнику почтового управления. Все адреса либо звоните по телефону, либо узнавайте в интернете. Можете позвонить, я вам назову все адреса, повторю текст. Текст прошу не указывать в документе на доставку мне пенсии СНИЛС.
На доставочном документе?
Да. По религиозным убеждениям. Указание СНИЛС является незаконным. В доставочном, указание СНИЛС в доставочном документе является незаконным. Но у нас подготовлено такое большое заявление, там ссылка да, на нормативные акты. Поэтому если у вас такое вдруг случится, ну сейчас-то, наверное, еще вам не приходит доставочный документ со СНИЛС, но заранее позвоните, я продиктую, либо, может быть, вот есть у Татьяны Михайловны здесь образец.
Теперь ее тоже отказала.
Вот, теперь какой еще вопрос? Карта МИР. Это УЕК или не УЕК, мы об этом вскользь ответила, что если УЕК это было удостоверение личности, которое должно было превратиться в ключ к электронным платежам, то карта МИР это в обратную сторону, да, это ключ к электронным расчетам, который должен превратиться в носитель удостоверения. Я так для себя понимаю. По-другому, в общем-то, зачем национальный платежный инструмент? Всем единообразный. В общем-то, и так у всех единообразный. Я думаю, что это попытка вот удостоверения. Таким образом, всем оформить единое. Как отказаться от ваучера? Ну, я не знаю, как отказаться от ваучера. Наверное. Ну, наверное, пока вопросы все, если по ходу возникнут. А, налоги без ИНН. Вот важный вопрос. Дело в том, что в «Известиях» появилась публикация о том, что теперь налоги можно платить без указания УИН, уникальный идентификатор начисления. Это что-то вроде ИНН, только для одного платежа. То есть это идентификатор плательщика на данный платеж. И без указания ИНН, с указанием паспорта и адреса. Это на самом деле при размерах наших налогов тоже незаконно, потому что такая идентификация при таких платежах не предусмотрена законодательством оказания паспорта. Но хотя бы так. Хотя бы так. Вот люди уже платят.
То есть можно, да, прийти?
И еще хочу сказать, что у кого нет паспорта, за них может заплатить кто-то, у кого есть паспорт, потому что с октября прошлого года в налоговое законодательство внесены изменения о том, что третье лицо может платить налог за должника.
Еще такой вопрос. Паспорт ветхий, они теперь.
Что касается ветхого паспорта, оформляйте доверенность на того, у кого паспорт не ветхий. Потому что я не понимаю, что такое ветхий паспорт. Значит, оформляйте на кого-то, у кого паспорт не ветхий СССР. Сейчас доверенность можно оформить хоть на 50 лет. Доверенность можно оформить не только у нотариуса, но на работе, в приходе, если у священника есть печать. Такая, да, образец доверенности переписываете на почте и оформляете. Этот человек может получать и передавать вам эту пенсию, если у вас паспорт ветхий. Ну и теперь, собственно, к теме тогда. К сожалению, не всем, наверное, в руки попала вот эта подборка. Но, наверное, у соседа там, у кого-то такая в руках есть. И я буду пользоваться ей, потому что для меня тема очень сложная. Может быть, она вам покажется простой, потому что очень много на протяжении последних лет говорят о том, что начертания будут ставить лазерную метку в момент получения человеком УЭК. Да, все это слышали, читали. Или карты мира, это сейчас очень модная тема. Везде звучащие. Но мы с вами знаем, что УЭК отменили. Карту МИР еще пока никому не дали. И не у всех у нас в России есть карточные счета. Понимаете, да? То есть это совершенно не полный охват населения начертанием, как требуется для работы этой системы информационной, которую мы называем, то есть знаем как электронное правительство. И поэтому к этим публикациям я относилась спокойно, потому что не хватало элемента охвата всеохватности общества, полного охвата всего населения. Как-то мне это представлялось чем-то выборочным таким. Ну как вот, кому-то поставят, кому-то не поставят. При получении карты, ну может быть, скажем так. Ну это, вот человек, если карту имеет, паспорт имеет, ну пошел он там ее получать, ну собственно, он как бы к этому, в общем-то, и готов. Если он уже и карту имеет, и деньги получает эти в электронном виде. Да, такой оттенок разделения общества. Но на самом деле, вот эта информационная система электронное правительство, она, собственно, действующая в автоматическом режиме, она должна охватывать всех. Так не может быть, как нам рассказывают, что будет какая-то часть общества, кому не должны нанести начертания, а какая-то часть общества, кому нанесут начертания. Мы с вами знаем из Откровения, как все это запланировано врагом рода человечества. И поэтому вот это несоответствие, оно, в общем-то, меня немножко, так сказать, усыпляло мое внимание. Но появилась публикация в прессе, появилась она... В общем-то, совсем недавно я вам приложила от таких публикаций, это самая последняя страница, пятая в подборке, это просто фотография с страницы в интернете, которая представляет из себя публикацию вот в средствах массовой информации. Что мы здесь увидим с вами? Я зачитаю. РИА Новости перепечатывают публикацию в «Известиях». Перепечатывают они это 25 мая 2017 года. Национальную биометрическую платформу интегрируют с порталом госуслуг. Что такое национальная биометрическая платформа? Это уже такая, знаете, закодированная фраза. Национальная биометрическая платформа – это на самом деле система биометрической аутентификации. Так она называлась раньше. То есть, когда человека... проверяют на соответствие Вот человек заявляет идентификатор свой, ИНН или СНИЛС, а система проверяет на соответствие, тот ли этот предъявляет номер, или не тот, кому этот номер был присвоен, или нет. Так вот, это красивое словосочетание национальной биометрической платформы, это и есть тот компонент единой системы идентификации и аутентификации, против которой мы в свое время судились. Помните, говорили, что в эту систему будут обращаться только те, кто хочет получать госуслуги в электронном виде. На эту тему даже записывалось множество докладов. Так вот, компонентом этой единой системы идентификации и аутентификации планируют сделать вот эту национальную биометрическую платформу, которая на самом деле является комплексом по биометрической аутентификации, установлению соответствия. Это тот ИНН, которому этот ИНН, ну, тот носитель, да, человек, которому этот ИНН был или СНИЛС присвоен, или другой какой-то, да, номер, или не тот. Так вот, вот эту национальную биометрическую платформу, систему биометрической аутентификации интегрируют с порталом госуслуг. Что это значит? Это значит, что все виды государственных услуг должны будут предоставляться с применением биометрической аутентификации. Далее, банки протестируют ее работу. То есть банковские счета предлагают оформлять с удаленной идентификацией клиента с применением государственной системы идентификации. Это вот первая сторона этого процесса. Вам не кажется это странным? Банки – это частные организации. Люди хранят там свои средства, совершают какие-то расчеты. Банковская тайна у нас существует, понятие. Но это как бы одну сторону этой проблемы сейчас касается, одной стороны. И вдруг для такого удобного процесса заключения банковского, открытия банковского счета, например, из деревни, не выезжая в какой-то центр, вот только для этого, да, люди должны вдруг согласиться на удаленную идентификацию, появляется новое понятие удаленная идентификация, через государственный портал идентификации и аутентификации, в которой уже интегрирована система биометрического установления соответствия. То есть что делает государство? Оно захватывает всю финансовую систему, по сути. Оно проникает во все банковские тайны. Но это нас, может быть, так и не касается, мы не магнаты, но мы же покупаем товары в магазинах, еду. И мы сейчас видим, что каждый товар, который мы покупаем в магазине, о нем информация сразу уходит, даже в самых маленьких магазинчиках, даже вот у нас в деревне, уходит в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Но это пока только о продавце. Что ИНН такой-то продавец, да? Продал какому-то неопределенной единице какой-то товар. А кто купил, неизвестно. Сейчас создается система, которая позволит, для меня это был большой вопрос, установить мгновенно, какая единица приобрела этот батон. И об этом уйдет информация сразу, и была ли возможность у этой единицы этот батон приобрести. Если не было возможности, мне надо спросить. Но параллельно, буквально несколько дней назад, было оповещение тоже в средствах массовой информации о том, что у нас вводятся цифровые деньги. То есть это система государственная, если ее можно так назвать в кавычках, да? Ну, то есть система управляющая, информационно, электронное правительство. Она проникает не только в сферу финансов, но она, в принципе, захватывает сами деньги. Деньги становятся цифровыми, записями. Но это как бы, конечно, дело не завтрашнее насчет цифровых денег. Но вот касательно системы, это вот мы уже с вами будем видеть совсем скоро. Что мы дальше читаем в этой публикации? Поскольку у нас нет национальных электронных карт, это говорит министр информационных технологий в газете «Известия», мы пытаемся использовать современную технологию биометрии. А вот теперь вдумайтесь в эту фразу. Я когда ее прочитал, 2 недели ничего делать не могла. Только думала вот об этом. Что значит нет карт, будем использовать вместо карт биометрию? Как? Но это же не поиск преступника на улице по лицу. Это же не архив отпечатков пальцев, который существует с дореволюционных времен. Эта система совсем не архив. Это система сбора и обработки персональных данных в автоматическом режиме с определенной целью управления. и достижение определенных задач. И у каждого проидентифицированного лица там есть файл, куда постоянно должна стекаться информация, которую нельзя изменять. Вы понимаете, она должна работать в режиме автоматическом. И каким же образом она будет без идентификатора, который еще история нам его открыта в конце 19 века, для чего он был введен и для чего он присваивается для управления. Как это она будет без идентификатора эту задачу выполнять? Молчание, никакой технологии не описывается. Нам просто говорят, что биометрию будут использовать. Вдруг, вы понимаете, вот проснулись, вот завтра всех по фотографиям. Вот дальше что написано здесь. Нужно будет всего один раз подойти в банк или многофункциональный центр для окончательной идентификации. А потом не нужно больше ходить. И знаете, что можно будет делать? Можно будет без паспорта совершать все юридически значимые действия, вплоть до голосования. И вот тут начинаешь задумываться, а как они собираются это делать? И поэтому мы с вами возвращаемся к первой странице. Здесь, конечно, пока очень сбивчиво. Я изложила в письменном виде и дала вам на память это. Сейчас я попытаюсь это изложить устно еще в дополнение. Для чего, собственно, мы и собрались здесь. Дело в том, что электронное правительство – это информационная система. Она просто очень сложная. Она распределенная. В нее интегрированы разные комплексы. Но эта информационная система, она работает по законам информационных систем. И к этой информационной системе, которая создается, она еще до конца не создана, может быть, применяется такой метод, ну, раньше мы это называли планированием, теперь это называется системное проектирование. Для любой информационной системы, для, даже на предприятии, создается системный проект, где фиксируются все требования к этой системе информационной, и где можно увидеть в этом системном проекте, как она будет работать, когда она физически полностью будет воплощена. И вот мы имеем такой системный проект государственной информационной системы «Электронное правительство». Мы имеем такой системный проект с 2010 года. Только он получил сейчас новую редакцию. И мы можем с вами сравнить. В 2010 году системный проект «Электронное правительство» показывал нам, касательно идентификации мы говорим, это очень объемный документ. Нас сегодня интересует идентификация людей, которые входят в общество, управляемое электронным правительством. Идентификация по старой редакции системного проекта 2010 года предполагала применение УЭК как предел мечтаний, то есть цель, задача. Внедрению универсальной электронной карты. Сегодня мы видим, что УЭК нет. И УЭК отменили. Почему? Вам не удивительно, что вот УЭК взяли вот так вот и отменили? Оказывается, решили применить другую технологию, другой метод. И вот здесь буквально я процитирую. В новой редакции системного проекта «Электронное правительство 2020» в версии от 12 октября 2016 года касательно единой системы идентификации и аутентификации, мы читаем, для предоставления услуг, я умышленно выбрасываю государственных и муниципальных, потому что мы только говорили, что уже и для банковских, то есть для всех услуг, для предоставления услуг в электронной форме, вот ключевое словосочетание, в электронной форме, необходимо установить личность пользователей, вот слушайте меня, установить личность, идентифицировать. И представить им санкционированный доступ к услугам путем аутентификации. То есть определить, этот ли номер в систему входит, которому этот или единица, этот ли человек входит, которому этот номер присвоит. Ну и проверить его права. Это они описывают. Вот сами же пишут. А дальше они пишут. В целях повышения удобства и безопасности использования единой системы идентификации и аутентификации всем категориям пользователей необходимо реализовать ряд мероприятий для обеспечения возможности получения доступа пользователей к услугам. Уже видите, они сами выбирают государственные. Без необходимости ручного ввода логина и пароля. Для исключения вероятности потери, кражи, подделки, передачи пароля третьим лицам, а также для поэтапного замещения, а в перспективе полного избавления от физических носителей идентификационной информации. То есть то, что мы прочитали с вами на пятой странице. Не нужен даже паспорт, не только электронная карта, пятая страница. Да, вы прочитали, что нам министр честно сообщает? Необходимо реализовать доступ в единую систему идентификации, то есть это часть информационной системы электронной правительства, с применением технических средств устной, голосовой или биометрической идентификации и аутентификации. Напрашивается вопрос, а каким образом будет вводиться идентификатор сам? Вот я задала себе вопрос. Ну хорошо, я стою перед камерой в гастрономии. Камера видит мое лицо, потому что я получала паспорт. И в камере есть данные мои биометрические. Но как я-то ввожу туда номер? Ведь он работает, любой информационной системы, работает только с поименованными субъектами. Потому что она сначала должна файл открыть. Да, вот, именем которого является СНИЛС. С кодом доступа читать, записывать, но не изменять 666. Она должна открыть этот файл. И только потом она должна определять, этот номер аутентифицировать, в данном случае по данным лица, подошел или нет. То на каком же этапе происходит введение номера? Если паспорта нет, карты нет, никаких вот этих вот электронных устройств, которые сейчас красиво выдают, нет, сим-карта даже не нужна. В США зарегистрировали в марте патент. О том же самом, биометрия идентификации, описание патента. У вас может быть чип в теле, может не быть. У вас может быть удостоверение личности, может не быть. Может быть сим-карта, может не быть, но ничего не раскрывается. Показываются картинки для людей, которые, наверное, хотят обмануться. А то, что в каких-то таинственных банках, в Японии или в США люди открывают себе счета, просто называя 1, 2, 3, 4 в компьютер и показывая свое лицо. Якобы это не подделать. Вам любой компьютерщик скажет, что все сейчас можно подделать. И никакие там средства теплового там установления, там индикаторы, все это великолепно подделать. Это не работает система для надежности, сохранения информации. Это сказка. Но главное в этой сказке, как вводится идентификационный номер. Если сейчас мы, не пользуясь картой, подходим и подаем свой паспорт, если мы хотим что-то получить, и они через паспорт РФ выходят на СНИЛС, а через паспорт СССР, там я не знаю, как они там с ним, с несчастным, работают. Но если человек ничего не предоставляет, кроме своего лица, один ответ. Значит, этот номер должен быть нанесен под видом биометрических параметров. Ведь что такое лазерная метка? Это что-то вроде узора, да, нанесенного лазером под кожу в течение времени, которое занимает меньше секунды. Технология существует с 1974 года. И это статическим параметром. Это становится узором идентифицирующим. Как было заявлено еще в 1948 году в патенте об автоматической идентификации. Нанести на каждую единицу учета идентифицирующий узор, который полностью заменит все ранее применявшиеся индивидуализирующие признаки. Ну, конечно... Когда министр информационных технологий через эту программу, кстати, представили правительству, правительство ее на доработку отправило. Министр информационных технологий, то есть не говорится о том, что ее прекратили, системный проект электронной правительства, просто отправили на доработку. Она воплощается в настоящий момент. Затем вот эти публикации, пример, который вот я вам зачитала, да, вот на пятой странице у вас. Это по времени, март. Ой, май. А в апреле, оказывается, просто для меня все началось с этой публикации в газете. Вот. А в апреле, оказывается, уже был подан законопроект в Государственную Думу. Номер у вас тут указан. 157-752-7. О внедрении удаленной биометрической идентификации для открытия счетов в банках, где говорится о том, что должен выдаваться пароль и логин. Понимаете? Опубликовано на сайте правительства для общественного обсуждения проект постановления правительства на эту тему, где то же самое. Все очень красиво описывается. Но вводится очень интересное понятие – окончательная идентификация. человек должен с паспортом РФ прийти в многофункциональный центр или в банк, Сбербанк, Банк Открытия и там еще несколько банков. Это пилотный проект, да, вот сказка такая. Там пройти какую-то окончательную идентификацию, хотя они сами пишут, что на портале госуслуг есть номер паспорта человека, есть фото, есть ИНН, есть СНИЛС, то есть вот в их системе. О людях это все есть. То есть у них и так на обработку данных о фотографии. Что за окончательная идентификация? При этом они поясняют, что в дальнейшем мы обеспечим все необходимые банковские пункты и многофункциональные центры оборудованием для считывания, которые будут стоить от 500 до 1000 долларов. Тоже, в общем, такая информация косвенно дополнительно интересна. Но мне кажется, что пока все будут спорить о том, есть ли вина у народа в том, что им везде, в любом месте, в магазине, в метро, в поликлинике, в многофункциональном центре или в банке нанесли начертание, пока вот эти споры будут кипеть, понимаете, они уже подойдут ко второму этапу, к имплантации. Почему? Потому что если они отказываются от внешних носителей идентификационных, значит, удостоверением машины, читаемым удостоверением, становится сам человек. Мы с вами видим вот в этом описании. Становится сам человек. Значит, к человеку могут быть применены те требования, которые они предъявляют машиночитаемым документам. Эти требования сформулированы в международном документе. Документ 9303, замечательный документ международной организации авиаперевозок, а требования к машиночитаемым документам для людей, которые, ну, как передвигаются на самолетах по всему миру. Единообразие, единообразные требования к документам машиночитаемым. И там два принципа. Принцип базовости документа и факультативности. Так вот, базовый принцип – это чтобы в этом документе была машиночитаемая запись, которая напечатана. Специальным шрифтом, конечно, она напечатана и заламинирована на этих документах. И она не может быть подделана без разрушения самого носителя. А дополнительным факультативным средством является электронный носитель, который тоже зачастую в некоторых странах есть, да, вот как у нас. Можно было получить загранпаспорт только с машиночитаемой записью, да, с 2004 года. Сейчас можно получать паспорт с машиночитаемой записью из пластиковой страницы, где чип. Вот в таком паспорте соблюдены оба принципа. Базовый машиночитаемая запись в паспорте, факультативный электронный носитель. Так вот сейчас мы видим, что к человеку начинают применяться два эти принципа. И первый – базовый. Если человек – это аналог машиночитаемого документа, раз нам не нужны никакие носители идентификационных признаков внешние, человек становится аналогом. Значит, базовый вот этот признак должен быть нанесен. И в этом случае сама единая система идентификации и аутентификации готовится к тому, чтобы работать в полностью автоматическом режиме. То есть считывать данные идентификационные о людях без участия посредников. Вот идет человек по улице, за один заходит куда-то, она смотрит, есть на нем начертание или нет, что он там делает и так далее и тому подобное. Она управляет. И в данном случае, мне кажется, вот здесь вот эти обманы и заключаются. Во-первых, с одной стороны, нам сказано о том, что они планируют делать в системном проекте официальном, как будет работать система информационно-электронной правительства. Они это заявили, они это сказали, они это обнародовали. С другой стороны, они создают условия, чтобы люди могли думать, что это совсем не это, о чем они догадываются. Что это все совсем другое. Либо уверять себя в том, что у них нет в этом вины. Но я хочу сказать, что те люди, у которых получен паспорт Российской Федерации, там есть это графа «личный код», и есть место для машины считанной записи, даже не заполненные. И с правовой точки зрения, если человек расписывается за такой документ, значит, он дает согласие на нанесение кода на тело и на обработку своей персональной информации биометрической в автоматическом режиме. Поэтому заранее вопрос они решили с согласием. Вот эти вот паспорта, да. И не зря там появились эти узор этот из трех шестерок, как предупреждение, понимаете? И поэтому вот эти споры, которые неминуемо возникнут, здесь у нас как говорят, я пошел в многофункциональный центр фотографироваться, а мне нанесли фотографии, мне нанесли начертание. Но я же не за начертанием туда пошел, будут люди. Вы это услышите. Но я хочу напомнить, что те, у кого есть паспорт РФ, это согласие дано в момент получения паспорта. Что касается людей, которые никогда не получали паспорт Российской Федерации, я затрудняюсь сказать, будут ли это отлов этих людей или будет нанесение, но всем не могу сейчас ответить. Но то, что тенденция полная идет к тому, чтобы, во-первых, захватить полностью всю финансовую систему, вот мы с вами видим, да, что государство сливается с банковской системой и будет открывать счета, используя систему идентификации, аутентификации, принадлежащую государству. В эту систему что включается? Система биометрической аутентификации, и убираются все внешние носители идентификаторов, которые необходимы для работы информационной системы сбора и обработки данных этой системы. Во всяком случае, что-то протестное заявлять на сегодняшний день – это требование полного запрета автоматической идентификации человека. Мы с вами неоднократно обращались в Государственную Думу с требованием принять федеральный конституционный закон о полном запрете автоматической идентификации. Для людей, которые не хотят получить начертание собственного согласия, это, конечно, отказ от паспорта РФ. А просить отменить, отклонить законопроект в Думе или высказывать протесты против постановления правительства – обосновать сложно, потому что там написано, что все это добровольно якобы. Понимаете, что вот во время... Это же проект постановления о пилотном проекте. О пилотном проекте. И там только с согласия человека. Человек сам приходит в многофункциональный центр или в банк. И там он подписывает согласие на обработку биометрических данных. Мне кажется, что все эти информации, которые они опубликовали, они просто опубликовали для того, чтобы... люди знали о том, что происходит. И делали вид, что они не понимают. Мне кажется, что так. Но предупредить об этом, в общем, мне кажется, важно. Потому что, может быть, кто-то все-таки откажется от паспорта РФ, хотя бы сейчас. Может быть, помолится, чтобы этого не произошло. Но во всяком случае, мы подходим с вами к тому, чтобы информационная система электронной правительства заработала в полную силу, чтобы единая система идентификации, аутентификации, которая якобы была только для власти на получение услуг в электронном виде, начинает работать в расчете на всех и начинает работать в полностью автоматическом режиме. И с этой темой связано следующее. О медицине. Вот там дальше на второй странице. На 16-е, вот теперь уже июня, назначено в первом чтении рассмотрение проекта закона 174-692-7 о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Вот здесь это второй снизу абзац. Ну, в частности, это внесение изменений в закон о здравоохранении в Российской Федерации. Мы с вами несколько лет назад, лет 10 назад, протестовали против проекта закона о телемедицине. Мы смотрели с вами американские видеоматериалы, где нам раскрывали американцы, что такое телемедицина. Это беспроводная медицина, когда медицинская помощь оказывается на расстоянии, либо управляемыми роботами. Делаются операции на расстоянии, либо палаты посещают роботы, управляемые врачами, сидящими дома. И также мониторинг больного человека дома. Если вы помните, это престарелый отец, которому сын добрый установил дома систему электронного мониторинга его состояния здоровья, потому что сыну нужно работать, и он не может с отцом дома постоянно сидеть. И эта система постоянно передавала информацию о состоянии здоровья отца. Также это система контроля за разнообразными вирусными, бактериальными заболеваниями вот каких-то густонаселенных или густонаполненных людьми местах, где устанавливаются определенные аппараты, которые постоянно проверяют состав воздуха, воздуха и передают информацию о том, если там какие-то вирусы, какие-то бактерии. Вот это все как бы телемедицина, в том числе какие-то имплантируемые в тело датчики, которые снимают информацию, разнообразное состояние здоровья. Это предполагает еще и опять-таки знакомую процедуру, удаленную идентификацию пациента. И мы с вами именно в связи с телемедициной в США узнали об имплантантах, чипах. И разрешение администрации США было дано именно на имплантант-чип, как на медицинское устройство. Но вот здесь в нашем законопроекте интересно, что здесь предусмотрена и телемедицина, и удаленная идентификация прописана, и удаленный мониторинг состояния здоровья пациента. Все прописано. Но опять-таки при применении единой системы идентификации и аутентификации. То есть мы с вами опять возвращаемся к теме, с которой мы начали. Если эта система, ведь те протесты, которые кто-то уже направил в Государственную Думу, мы там как раз протестуем против обязательного применения идентификационных номеров и их носителей для оказания медицинской помощи. И против создания единой государственной информационной системы здравоохранения, которая тоже предусматривается в этом законе. Ведь что они хотят сделать? Они хотят объединить все персональные данные о состоянии здоровья человека, не только полученные в государственных бесплатных лечебных учреждениях, но и в частных к 2019 году. Все снимки, все разнообразные обследования, все должны будут стечься в единую электронную карту медицинскую на федеральном уровне. Это будет федеральный документ, наша медицинская карта. Вот эта вот регистратура, где мы вызываем скорую помощь, да, или врача себе просим, тоже федеральная система по этому закону. И если до 2019 года какие-то частные лечебные учреждения или медицинская помощь, предоставляемая за деньги, еще не обязаны об этом обязательно стекаться в эту систему, то с 2019 года обязаны. При применении удаленной идентификации пациента обязательно. То есть мы видим, что медицинская помощь превращается в персонифицированную услугу, что невозможно. По сути, у нас же всеобщая медицинская помощь. У нас должна спасать человека, вне зависимости от того, знают, какой у него идентификационный номер или нет. В этом законе прописывается уже обратно. И поэтому вот мы предложили написать протесты. Здесь они приложены на третьей странице. Телеграмма председателя Государственной Думы. И, собственно, в этой телеграмме говорится о таких средствах удаленной идентификации при предоставлении услуг телемедицины, как идентификационные микрочипы, иные виды идентификационных методов, тех, о которых мы говорили выше, а против соединения объединенной базы персональных данных состояния здоровья, что, в принципе, недопустимо. Это информация персонального характера, которая не может передаваться в объединенные базы данных. Получение медицинской помощи только при наличии идентификационного номера. То есть это вот то, что предусмотрено в этом законопроекте. Есть у человека идентификационный номер, значит, его будут лечить. Нет у человека номера, исходя из этого закона, его лечить не будут. И получается самое страшное, что и в частных, знаете, они хотят захватить, вот как они банковскую систему, понимаете, подминают под себя эту систему, так она начинает подминать под себя и частное здравоохранение. И здесь же прилагается телеграмма министру здравоохранения с запретом включать персональные данные в эту единую государственную информационную систему, потому что это беззаконно, это не правовое условие. Нельзя эти данные включать в такую объединенную базу данных. Почему телеграммы? Потому что в Государственной Думе, если туда придет письмо, даже подписанное многими подписями, оно через секретариат Государственной Думы уйдет в комитет, который инициировал этот законопроект. А если это придет телеграмма, то есть вероятность, что идет к председателю Государственной Думы. Все-таки это председатель Совета Думы, который занимается движением законопроектов. И вот у нас есть положительный пример, когда мы протестовали против превращения детей незарегистрированных, да, в подкидышей и родителей в неизвестно куда пропавших. Этот законопроект принят только в части запрета присвоения некрасивых имен, а в части превращения детей в подкидышей, а родителей, которые не хотят регистрировать своих детей в неизвестно куда пропавших, в этой части этот законопроект отклонен, исправлен. То есть все-таки, ну, вот такой абсурд, ведь на что рассчитано-то было? А может быть, проскочит? Поболтают о том, что нельзя людям некрасивые имена применять, а про вторую часть ничего не скажут и примут. Понимаете, может быть, и в ситуации с вот с этим законом о телемедицине, о создании этой совершенно немыслимой базе единой персональных данных о состоянии здоровья, вот этих единых лекарств и вот этой единой федеральной регистратуре, может быть, тоже рассчитано на то, что проскочит, потому что это абсурд. Это невозможно по действующему законодательству. Вот. И поэтому, в общем-то, конечно, эти телеграммы нужно посылать, потому что даже если до 16-го не будет возможности послать, даже если они рассмотрят 16-го, они рассмотрят только в первом чтении, они сразу в трех чтениях не рассмотрят. И есть возможность посылать и после 16-го. Слово в простой телеграмме стоит 2,80. И где-то вот эта вот одна телеграмма, она стоит, по-моему, около 300 рублей.
Уведомление
25 рублей. 16-е рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон о здравоохранении, как раз который предусматривает телемедицину, предусматривает удаленную идентификацию пациентов, обязательный персонифицированный учет не только в страховой медицине, но и в частной, и обязательную передачу данных о полученном лечении из частного здравоохранения в государственную систему. И удаленная идентификация опять через уже знакомую нам с вами государственную систему идентификации и аутентификации, где мы уже видим, что применяется. Чип там факультативное средство, понимаете? Там начертание, там лазерная метка. И пока идут споры о том, будет ли эта метка наноситься, не будет ли эта метка наноситься, там выдаю там я или кто-то эту информацию для того, чтобы просто привлечь к себе внимание, они уже нанесут и начнут переходить к имплантации факультативного средства.
Извините, не повторите номер 174, вот это только что говорили,
про медицину.
Про медицину?
692-7. 692-7. От 13 мая 2017 года. Но он вот на странице 2, он как раз здесь указан. Но вы можете снять ксерокс. Или взять эту информацию на сайте у нас завтрашнего дня, посох.ру. Это я к этой теме сейчас я перейду. Но здесь на странице 3 и на странице 4 есть информация о том, что Министерство юстиции присваивает идентификационные коды нашим предкам. Это, кажется, многим абсурдом, потому что когда мы первый раз об этом заявили в связи с принятием изменений в закон об актах гражданского состояния, помните, да, еще по весне, когда они объединили все эти базы и написали, что данные метрических книг даже будут туда передавать. И вот это маленькое словосочетание из закона позволило нам говорить о том, что данные о людях с Петра Первого, то есть метрические книги, были изъяты Владимиром Лениным, арестованы, все были изъяты. Он очень упорно внедрял систему цифровой идентификации в нашей республике, включая, передал это дело Иосифу Виссарионовичу, который поддерживал отношения с США по закупке вот этих электрических аппаратов с перфокартами, а потом построил свое собственное производство. И вся эта система у нас очень хорошо работала и перенималась, кстати, у нас национал-социалистами. То есть мы об этом вот много говорили. Но дело все в том, что в том законе, о котором мы говорили весной, о внесении изменений в закон об актах гражданского состояния, ведь прямо не сказано, что прямо сказано о том, чьи данные передаются в единую уже объединенную систему актов, записи актов гражданского состояния. Но не сказано, кто будет оператором, налоговые органы. И мы уже косвенно тоже опять догадываемся, что всем номера будут присвоены. С Петра Первого, скажем так, да? Ну, косвенно. А тут появляется публикация 15 мая 2017 года. Вот смотрите, на странице 3. Минюст присваивает идентификационный код нашим предкам. На каком основании я написала? Минюст создает единую базу данных о каждом россиянине. Немало ни много российская газета пишет. Закона-то нет федерального реестра населения. У нас же ведь в законе о данных сказано, что государственный регистр населения может быть создан только при наличии особого федерального закона, позволяющего все это делать. У нас люди стеной против этого стоят, никакого закона нет. А российская газета пишет, вы посмотрите, как интересно, 16 мая. Повторяет потом 21 мая. Реестр больше, чем жизнь. Вот наши корреспонденты молодые, как правило. Совершенно замечательные люди. Они даже в заголовках говорят, как правило, больше, чем могут позволить себе сказать в содержании статьи. Но они удивительные вещи здесь говорят. Они говорят о том, что каждому человеку в таком реестре присвоит уникальный неизменяемый номер российской газеты. Это публикация от 16 мая Ивана Петрова из российской газеты на портале российской газеты. А во второй статье «Реестр больше, чем жизнь» уже 25 мая пишут, теперь в единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов, начиная с 26 года. В некоторых регионах, кстати, архивы оцифрованы, начиная с 18 года. Данных за царское время, к сожалению, нет. Я считаю, вранье. Ну как с 18 года? Что только тех, кто родился в 18 году? Что это за данные архивов с 18 года? Ну дальше они, конечно, обосновывают. Я даже опустила, я не стала полностью, для чего они это делают, чтобы вот всем так хорошо было своих родственников делить наследство за умершими родственниками, что это просто вот этот реестр, это просто находка, поэтому можно попустить присвоение ИНН и СНИЛС всем нашим предкам, включая святых. Я понимаю, что святого невозможно как опорочить, как ни старайся, но мы-то, понимаете, это хула на дух святаго, это совершенно богохульное действие. Ведь мы позволяем совершать такие действия не только со своими потомками, о чем там вот мы много пищали в связи с ЕГЭ, там с вот этими младенцами, которых там хотели изымать, и имплантации чипов в головной мозг к 30-му году. Но предки, понимаете, это аналогия с приходами православными. Да, когда в энциклопедическом словаре вот по Новому Завету, да, мы можем прочитать, что такое православный приход. Это не только те, кто живые сейчас ходят, но это все те, кто когда-либо был прихожанином этого православного прихода. И вот если приход старинный, да, то если ему присваивается идентификационный номер, то вот это объединение православных христиан, объединившееся с целью исповедания веры, оно вот так коллективно, понимаете, уходит. С нашего попущения в эту систему. Так мы с вами, в общем-то, получаем сейчас уже персонально по поводу каждого из наших предков. Но мы не забываем с вами, что мы теряем землю в 18 году, если Господь позволит им. То есть у нас с 23 марта у нас выборы 16 или какого-то, да? С 23 марта у нас вступило закон о территориях опережающего развития на всю территорию Российской Федерации. Вот то, что сейчас сделали с Дальним Востоком, Забайкальем, вот то, что там пылает, да, 30-метровый метр, все деревни сносят с крышами, все сгорает, потому что это гнев. Вот это все вот это у нас 23 марта приходит на всю территорию Российской Федерации. Территории особого правового режима, против чего мы с вами боремся, подаем в суд иски, а нам говорят, а вы не живете в Забайкалье, поэтому вы не можете интересоваться этой проблемой особого правового режима там в Забайкалье или в Татарстане. Вы живете в Санкт-Петербурге. Вот 23 марта к нам приходит. Но что готовится? Готовится, что в первом чтении уже принят закон о том, что каждое обращение к государству, даже за судебные услуги, является согласием на номер. Значит, мы с вами отрезаемся, если они примут этот закон от судов. Они хотят сказать, что все юристы, которые будут участвовать в судах, должны быть обязательно лицензированы. Что значит лицензия? Это государство, это значит все юристы ангажированы. То есть, понимаете, все готовится со всех сторон. Автоматическая система сбора и обработки персональных данных о людях, нанесение начертания, обращение к этой власти за любой услугой. Согласие на номер просто по факту обращения. у большей части населения паспорта РФ, потому что жить как-то надо и не знали, что получали. А это уже согласие на это начертание, вперед взятое. И вот мы с вами подходим к тому, что в марте 2018 года страну расчленяют. На частях эта карта существует с 2007 года, и целое издание распространялось, и в интернете у нас на сайте висит, как уже поделена Россия. Там будут сидеть администраторы, да, как в известном художественном фильме Марка Захарова, да, которые будут управлять по новым правилам, потому что это территории особого правового режима, не того права, которое еще сегодня действует у нас. Вот это, собственно, то, к чему все готово. И единственное, мне кажется, о чем нужно задуматься на данном этапе, это, наверное, не о том, как запасы делать, а о том, как кто дал и не отобрал еще согласие на нанесение вот этот паспорт РФ. И, конечно, вот эта телеграмма против предков, я очень сожалею, что скептически относилась к тем людям и к тем духовным умным людям, которые благословляли писать отказы от ИНН и страхового номера за своих умерших предков. Ну вот была такая тенденция писать заявление об отказе от ИНН и страхового номера, требование уничтожить номер, не только за себя. Мне даже звонили. А можно я за своего там сестру, брата, за мать, отца, которые умерли, но ничего в этом не понимали? Можно я за них? Они вот при жизни не хотели, можно я за них? Отказ.
А принимали эти отказы?
А я говорила, ну как можно за умершего писать? А вот благословляет такой-то. Я говорю, ну не знаю, ну можно писать, ну даже тексты, пожалуйста, берите эти тексты, ну пишите умершего там тогда-то, посылайте. Я как-то к этому... А вы посмотрите, госрегистр-то... Госрегистр, это как Министерство юстиции. Министерство юстиции, все суды подчиняются. Понимаете, что это за министерство? Все исправительные учреждения, это очень крутое министерство. Оно ведет единый реестр всех. Уже в газете пишут с 18 года. А в законе написано метрических книг. А метрические книги у нас Петр I начал создавать. И с присвоением идентификационного номера. Поэтому мы, конечно, приложили здесь вам вот на странице 3 телеграмму, опять-таки, министру юстиции, очень короткую. О том, что запрещаю включать мои персональные данные, данные моих детей и предков в единый реестр населения и присваивать идентификационные номера. Но вы понимаете, вот эта телеграмма, она необходима этому Коновалову. Он, я как православный христианин. Понимаете, он, ну, не будем, так сказать, на личности переходить. Но дело все в том, что, ну, если мы пишем эти телеграммы, а при этом мы сами дали согласие на вхождение в эту систему. И раздумываем еще, грех это или не грех. То вот то, что вот у нас накапливается, ведь я вам привожу в пример нормативно-правовые акты. Единственное, кроме вот что, в чем грешна сегодня, вот первая тема, первый этап нанесения начертания идентификационной метки на лице как биометрический параметр, это просто результат сравнения вранья. Вранья, сопоставление, то есть системный проект, как задача, которая поставлена перед электронным правительством, да, отбросить все паспорта, электронные карты и устанавливать людей по лицам в автоматическом режиме, и вранье правительства и думы о том, что все останется по-старому, нужно только зачем-то прийти для какой-то окончательной биометрической идентификации. Вот. Это вот единственное, что может быть до конца не основано на... В зарегистрированном проекте закона или зарегистрированном постановлении, это основано на системном проекте, который официально принят президентом и правительством, и на несостыковке правил, по которым работает информационная система, как она создана, и тем, что нам рассказывают. Вот это единственное, это первая тема. Может быть, не до конца, как вам сказать, вот так вот жестко обоснована, но когда она будет жестко обоснована, я очень боюсь, будет уже поздно. Понимаете? Вот. А все остальные вот темы, и оказание медицинской помощи, и вот эта телемедицина, и создание базы данных о каждом россиянине, это все обоснованные совершенно новости, и территория опережающего развития – это федеральный закон действующий, и закон о том, что каждая обращение государства, это согласие на номер, это тоже законопроект уже в первом чтении. Это вот то, что вокруг нас вот так вот, знаете, вот складывается. То, что к нам подходит. И когда людям говорят о том, что если вам не нравится то, что делается, уезжайте, уходите.
Куда?
То есть вопрос сейчас идет, в принципе, об отстаивании не только своей позиции, но, наверное, об отстаивании Родины, мне кажется, в этой ситуации. И поэтому те люди, которые отказываются сейчас от паспортов РФ, они ведь не просто отказываются от бумажки. Понимаете, они совершают очень важное действие. И те люди, которые выступают против идентификационных номеров, которые, в общем-то, в какой-то степени ограничивают себя во многом, они вот занимаются такой, в общем-то, в какой-то степени патриотической деятельностью, потому что мы же видим и объем земель, особые территории опережающего развития. Понимаете, вот мы пришли на тех слов, которые были сказаны еще в самом начале 2000 году, о том, что те, кому не нужно имя, потеряют все, включая землю. Это вот было сказано еще тогда, в 2000 году. Сейчас мы к этому, вот 23 марта, мы к этому подходим. Что касается войн, разнообразных катаклизмов, вы знаете, как вам сказать? Ну вот, я так и знала, что кто-нибудь скажет, что будет война, или царь придет и все решит. Ну, если кого-то, так сказать, такое резюме успокаивает, мне кажется, что это грех. Так говорить и так думать. Потому что, во-первых, война, она не касается лично человека, который о ней говорит. Что такое война? Это массовое убийство, как правило, гражданского населения. Если бы мы могли, начав войну, ее тут же прекратить, тогда мы могли бы давать оценку. Понимаете? Вот если спрашивают, а как вы относитесь к войне, как к такому очистительному действию в России, которое унесет всех грешников, а всех праведников оставит? Понимаете? А как можно такой вопрос вообще перед собой ставить? Если бы мы могли влиять, если бы мы могли эту войну начать или остановить, понимаете, или защитить кого-то, понимаете, там, тогда мы могли бы оценивать и вообще этот довод приводить. Это было бы морально, духовно оправдано.
Война – это то, что мы делаем, то, что мы можем. Партизанская война, я не знаю, как это называется.
Ну, вы знаете, я думаю, что только гражданское неповиновение, потому что то, к чему…
Одна.
Ну и прекрасно. Понимаете? Ну и хорошо.
Ну и что?
Как ну и что? Как ну и что? Как ну и что? Как? Я же вам поясняю. Так вы поймите. Так вы поймите, что. На этот вопрос я могу сказать только так. Старцы Афонские, это вот фамилию сейчас не вспомните меня, вот я старею, редактор журнала московский, он постоянно общался с афонскими старцами, издавал журнал, и он приезжал к нам на конференции в Москву. И вот тогда, в 2000-х годах, вот в начале, вот он приехал только с Афона и говорил, все старцы Афонские видят, что Россия горит, она вся в огне. Так вот когда мы должны были сгореть, а мы же не сгорели? Молитвами людей, поступками отдельных людей, понимаете? Но мы именно, вот, ну как вот старец Адриан, все, кто к нему приходит, три раза я прихожу, он все время берет Библию, вот издание вот это, знаете, вот эту книгу. Вот так ее переворачивает, последнюю страничку, я не знаю, что-то видел, может, кого-то тоже так, последнюю вот эту корочку толстую вот так отодвигает, и вот так берет несколько страничек в конце, говорит, вот это, говорит, то, что осталось. Видите, вот от этого, вот. И все, а потом про потоп начинает уже. Но я же точно не могу его слова передать, потому что это слова старца. То есть вот я к чему? К тому, что одно дело разнообразные пророчества, разнообразные слова мудрых и умных людей, а другое дело подвиг отдельных людей, которые могут изменить решение Господа. И ради этих отдельных праведников спасется весь народ. Поэтому я, например, считаю, что вот такие выражения, что я одна там или прочее. Вот знаете, мы неправильно себя ощущаем. Мы себя ощущаем почему-то ущербными, а мы должны быть счастливыми, потому что мы свободны.
Нет, вы просто не понимаете, про что это.
Ну а почему? Про что? На что это повлияет? С такими же мыслями сюда шла. А что тогда? Ну, в чем проблема? Тяжело?
Нет.
Слушает она, говорит, не обращает внимания.
А то, что не обращает внимания, ну...
Нет, у меня просто много друзей, я, например, за них переживаю, и как бы относиться к ним наплевательски.
Ну, это все такая ситуация,
не только друзья. Это им часто спорт,
если страдания. Я Татьяна Михайловна оставляю, вам пришлют электронный путь.
Хорошо, я к тебе буду собрать.
Ну ладно, в общем, эти вопросы есть, потому что...
Пожалуйста, к этому числу, к этому времени приурочено вот это действие?
23 февраля.
Почему так?
Закон о территориях опережающего развития вступает в течение 90 дней с даты официального опубликования. Официальное опубликование у нас прошло декабрь. Ну, если вы вот отнимете назад... Ну вот прибавляем 90 дней по календарю, получаем 23 марта. Ну вы можете проследить.
Выборы
у нас тоже переносились, то ли 17, то ли 18 марта, накануне.
Это будущее.
Накануне будущее. Ну, вы знаете, вот как-то все интересно. Тут все будут охвачены перевыборами, еще кто там победит, кто.
Здесь ситуация совершенно не в этом. Вот если смотрит кто-то художественные фильмы, я знаю, что, может быть, кто-то снимает уже как легкомыслие, но у нас прошел фильм «Дубровский», вот последняя экранизация. Этот фильм был снят по предыдущему закону об особых экономических зонах. То есть вот эта схема территории особого правового режима, она разрабатывалась несколько лет в России. И расчленение, и карта сформирована уже была в начале 2000-х.
Кем это инициировано?
А у нас есть такие специальные планы территориальные, развития территории. У нас же сначала страну разбили на округа, да? Вы знаете, административные. Потом у нас есть разбивка, вот помимо вот этих вот границ округов, вот на эти территории карта создана. Но она создана не мной. Она создана руководящими органами нашего государства. Понимаете? Карту? Карту? А карту опубликовали для того, чтобы все знали, к чему они идут, ходя на выборы. Они идут с вооруженным принципом народовластия с 18 года, на основании которого сначала царя убили. Приняв этот принцип, а теперь Россию расчленяют.
Скажите,
вот
пожалуйста,
и все.
Свои же люди расчленяют.
Да мы с вами.
Скажите, пожалуйста, они, скажем, разбили на округа, да, как на республике?
Нет, округа это большие, а это как раз территории, они они довольно большие, но они меньше субъектов федерации.
Но единый закон все-таки будет исходить из Верховного.
Так он принят, я же говорю вам, давно
нет,
принят.
Единый закон.
23-го он принят исключительно.
Вообще, то есть я хочу вот выяснить, почему таким образом нивелируется Россия как таковая.
Ну потому что это Хартленд, потому что ее нужно захватить.
Нет. Государство остается.
Какое государство? Ну о чем вы? Ну вы знаете, мне просто об этом говорить неприлично, потому что об этом сказали очень умные люди, типа Колемана и других, очень информированные. Это все опубликовано, у нас в лавках церковных продается, но я могу вам вкратце объяснить, что у нас государство не существует уже очень давно. Это внешнее, об этом пишут доктора юридических наук, это внешнее, как сказать, внешнее, нет, картинка, трафарет для успокоения граждан. Никаких суверенитетов давно не существует. У нас существует наднациональное объединение, вы не знаете, Совет Европы, Организация Объединенных Наций, там, другие союзы. И кто такие руководители у нас пишут? Преподаватели на юридических факультетах, в частности, господин Сорокин из Алтайского университета, он пишет о том, что выборы – это процедура назначения на должность. Это пишется в учебниках для юристов. А закон о территориях опережающего развития, он опубликован в российской газете. Понимаете, а все наши политические партии говорят, о, тихо, ничего, здесь ничего страшного не будет. Вот коммунисты, в частности. Потому что Татарстан объявили, набережные Челны объявили территорию опережающего развития. Вот так, одночасье. Весь город, набережные Челны. Ну, Завтра просыпаемся. Санкт-Петербург, территория опережающего развития. Что это значит? Особого правового режима. Здесь есть директор-администратор и особые правовые правила. Федеральный закон. И в суд не можем обратиться, потому что обращение в суд – это согласие на ноль. И юрист не может с нами в суд пойти, потому что только с лицензией государственной должен быть. Вот ситуация. И пошли. Земли давно зарезервированы еще в 2007 году. В целях государства, это у нас корпорация, да, что такое электронное правительство, вот здесь у вас в самом начале написано, это вообще государственная информационная распределенная система общественного управления, да, корпоративная, это корпорация. Корпорация, что она делает? Она изымает у людей землю, даже если она в собственности, и передает, ну, инвесторам. Кто такие инвесторы, мы с вами знаем, и чьими брокерами являются господа Греф и другие представители, каких финансовых объединений, это давно всем известно. И вот задавать такие вопросы, кто это сделал, откуда это взялось, мне кажется, это... Ну, читайте, это конец 19 века, план Марбург, это уничтожение монархии. Первая, Вторая мировая война, это все. В этом фильме уже художественно снимается.
А вот про Метхова.
Ну вот я хотела сказать про Дубровского. Там же очень показано, как это делается. Уж люди живут на берегу реки, прекрасная деревня, все счастливы, потом приходит какой-то злой человек, который там всех сгоняет, все в лес уходят, убивают, бьют, и строят там что-то, мега что-то, понимаете? Ну хорошо, тот закон отменили, а приняли другой. Потому что люди продолжают надеяться на то, что они смогут выжить в антихристовой системе. Сохранив свою личность, сохранив свои права, это самообман. А те люди, которые поняли, что они не смогут, они чувствуют дискомфорт почему-то. Вот трагизм в сегодняшней ситуации. Они чувствуют себя какими-то ущемленными, урезанными, там, бесправными и так далее, и тому подобное. Собственно, все.
А где эту метку можно принести? Только при обращении в госуслуги?
На сегодня они обращаются. Говорят о том, что эта особая идентификация будет происходить только в многофункциональных центрах и в банках.
И без предупреждения?
Нет, только по согласию. Это проект закона и проект постановления правительства. Но системный проект, который представлен в октябре 2016 года, информационная система электронной правительства, то есть я вам с самого начала об этом говорила, это тот документ, который говорит о том, как эта система на самом деле должна работать, электронное правительство. Там написано, что мы полностью избавляемся от паспортов, от всех внешних носителей идентификационной информации. Наша цель, чтобы этого не было, даже ручного ввода. Вот, я специально приведу. Эту цитату. И если за несколько лет до этого они писали, что у нас будет УЕК, в 2010 году они пишут, то сейчас они пишут, что у нас ничего не надо. Но нам нужна только окончательная биометрическая идентификация.
То есть УЕК это была новая завеса?
Вы знаете, однажды один человек сказал, зачем на эту страну деньги тратить и нервы? Не будет никаких карт. Будет сразу начертание. Трудно было сказать, в шутку он это сказал или всерьез. Сознательно человек пришел, когда взял паспорт РФ. А потом он идет по улице, и ему в любом месте могут нанести. Потому что все это сказки о том, что только в банках, что только в многофункциональных центрах. Это сказки все. Это все для тех, для людей, чтобы они думали, что вот их возьмут за руку, скажут, вам будут сейчас начертания ставить.
Да, многие так думают.
А я вам цитирую правительственный документ. И я вам приложила публикацию в российской газете «В известиях» о том, как министр информационных технологий нам говорит, что нам не нужно теперь паспортов для совершенно значимых действий. А что касается УЕ как домовая завеса, я не знаю, не могу вот так вот прямо ответить, что это было, домовая завеса или что. Ну почему только УЕ? Давайте вернемся к паспорту РФ.
Ну все, все.
Нет, ну так получается, что
это не домовая завеса. Это знаете, вот Ельцин в 99-м году подал законопроект о том, чтобы всем с рождения оформлять электронную карту. Новорожденным электронную метрику и затем взрослым электронный паспорт.
к 2000 году он этот законопроект сам забрал. А вы знаете, что люди как протестовали?
Говорите, пожалуйста, еще раз, как самый грамотный способ отказа от паспорта? Его посылаем почтой, его сжигаем пляшем на углях.
Ну, вы знаете, самое главное, это не оформлять сейчас свидетельство о тождественности уже, потому что свидетельство о тождественности. Если оно было оформлено, то оно действительно и бессрочно, если только лицо не изменится само. Вот. Так как систему электронный нотариат уже включили в единую систему идентификации и аутентификации. И я не могу, например, гарантировать, что даже если честный, хороший нотариус говорит вам, глядя в глаза, что он фотографию не сканирует и в систему не отправляет, на фоне того, что творит Минюст, а они все ему подчиняются, нет таких гарантий. Вот. Поэтому свидетельство не оформляем. Находим у себя дома военные билеты. Если их нет, то находим священника, который оформит удостоверение прихожанина или прихожанки. Очень хороший документ. Я его увидела у настоятельницы монастыря несколько лет назад, когда мы вместе ехали на поезде. Я покупала билет, а она вытащила из кармана книжечку.
А с этим-то что делать?
Простую книжечку. И такие удостоверения прихожанина, они не продаются в магазинах, на корочке не написано удостоверение прихожанина. Просто удостоверение. Вот у нас даже на Финляндском вокзале есть копицентр рядом с станцией метро. В здании бывшего банка немецкого, по-моему, там в нижнем подвальном этаже. Вот там покупается книжечку удостоверение. Внутри бланк, установленный для Российской Федерации. Туда приклеивается фотография, идется к священнику, он заполняет. Организация, выдавшая документ, там местная религиозная организация такая-то, номер один, там два, какая у него там по книге движения документов, должность, трудник, прихожанин, понимаете? Должность. Выдана, настоятель, печать. И на правой стороне бессрочно печать настоятель. Это если вы находите такого священника. Если вы такого священника не находите, никаких других на сегодняшний день документов, ну, кроме того, может быть, удостоверения многодетной матери, я не знаю, члена какого-нибудь клуба охотничьего, я с фотографией, я, ну, ничего.
А с этим-то что делать?
А этот вы утрачиваете, как хотите.
А, то есть...
Его надо, нет, его надо, его нельзя брать, его не должно быть, но необходимым является. Вот как, например, когда я получала паспорт, что я делала? Я пришла, я написала заявление на паспорт. Написала, приложила к заявлению свою фотографию. Потом, то есть я дала согласие на что? На обработку своих биометрических параметров. На нанесение личного кода и на обработку этих биометрических параметров в автоматизированном режиме. То есть на то, что вот о чем я вам сейчас рассказываю, на это все я тогда дала согласие. Потом что? Уничтожаю паспорт, посылаю. Тогда это было МВД, и сейчас это уже опять МВД. То есть теперь у нас управление по вопросам миграции Российской Федерации, управление МВД, например, по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Адрес тот же, как вот где были у нас организации, как они назывались, то ФМС, да, миграционные службы. Там же находятся сейчас вот эти управления МВД. Туда посылается телеграмма с заверенной подписью. Если заверить не почему, то есть нет старооформленного свидетельства о тождественности, да, до 2010 года, либо удостоверения прихожанки православного прихода, если такого документа нет, то в этом случае вы отправляете телеграмму без заверенной подписи, простую, с обратным уведомлением телеграфом на свой адрес, это обязательно, и берете заверенный текст отправленный. Там пишете, паспорт такой-то, утрачен. Новый по религиозным убеждениям получать не буду. Что касается страхов о гонениях на тех, кто не получил паспорт. Дело в том, что на сегодняшний день, мне вчера звонила женщина, даже не вчера, сегодня, о том, что на нее наложили штраф за то, что они живут без паспортов, и она его заплатила. Ни в коем случае. Не платим. Почему? Потому что обоснование нашей позиции можете зафиксировать, пожалуйста, кратко. по административному кодексу Российской Федерации, статье 2, условием административного наказания за отсутствие паспорта, отсутствие прописки и так далее и тому подобное является вина. Наличие вины. Не факт, не событие, например, отсутствие паспорта, а обязательным условием является вина. Например, того, что я живу без паспорта. У меня должна быть в этом вина. Я должна быть противником паспортов. Я должна уклоняться, я должна называть себя там другим именем и скрываться. Нет, мы не противники паспортов. Мы живем без паспортов в связи с тем, что это противоречит нашим религиозным убеждениям. Потому что паспорт – это документ, который означает согласие на СНИЛС. Все владельцы паспортов обязательно идентифицируются по СНИЛС. Графа «личный код» прописана в паспорте. В паспорте есть графа «машина считывания запись». Это что? Это описание технологии машиносчитываемого документа, да? Аналогом которого нас уже хотят сделать. Машиночитаемость. И когда человек получает это, он дает на это согласие. Когда мы живем без паспорта, мы выполняем законное свое право, реализуем на самозащиту своих прав, на достоинство личности и свободу религиозных убеждений, предусмотренной статьей 12 Гражданского кодекса. Мы же не можем ничего сделать. Вот тут говорят, война. Ну какая с нас война? Потом со сковородками, понимаете, пойдем с кем воевать. Единственное, что мы можем сделать, мы можем заявить, что мы этого брать не будем, мы на это откликаться не будем. И верить вот этим вот обманам, как нас хотят, понимаете, нам хотят сказать, ну поверьте, поверьте, что только по желанию, что только если вы туда сами придете, мы этому не будем верить. И платить мы эти штрафы, конечно же, не будем. Тем более, что в этом административном кодексе есть статья, которая тоже предусматривает, в свою очередь, штраф за принуждение людей совершать вот со своих религиозных убеждений. В этом же административном кодексе.
Скажите, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, вот вкупе они не могут быть каким-то
документом? Нет. Нет. Почему? Там свидетельство о рождении – это подтверждение гражданства по крови и по месту, право. Они хотят превратить гражданство в регистрацию. Об этом сняли американские протестанты в фильм в 1974 году. У нас на сайте выдержка висит. 1974 год. Там просто как объединение регистраторов, которые регистрируют всех людей и проставляют им начертания. Это прямо снято в виде художественного фильма, очень доходчиво. И все для зарегистрированных, аптеки, магазины. И у нас такой законопроект принят в первом чтении. То есть у нас пропадает понятие гражданин РФ, у нас появляется понятие лицо на территории Российской Федерации любое. Иностранный гражданин, лицо без гражданства, застрахованный в пенсионном фонде, не застрахованный в пенсионном фонде. Любое лицо, обратившееся за государственной услугой, дает согласие на регистрацию с присвоением номера, если его до этого не было.
Попадает ли под эту статью еще на отсутствие фотографии? Вы же тоже не виноваты, что там...
Конечно, нет. Значит, если вы писали заявление, если вам надали ответ, что нет клиент, конечно, нет. Поэтому я считаю, что и штраф в данном случае платить. При этом признавать свою вину, я считаю. Я считаю, что здесь вины никакой нет.
Анна Валерьевна, а у меня, например, на тождестве нет моей подписи. Может, это я виновата, но ее нет.
А дело в том, что тождество не представляет такой услуги, как подпись. Ну как, по содержанию не предусматривает.
Заверение подписи. Вот меня...
Ну, люди дополнительно просят нотариуса просто на этом свидетельстве заверить подпись. Дополнительно. Можно почему сходить и попросить, если согласиться. Но нотариус – это такие участники отношений правовых, которых заставить невозможно в связи с тем, что нотариус несет повышенную ответственность за свои действия. Он наделен законом правом самому принимать решение, совершать это действие или нет, даже если оно предусмотрено законом. Но вот если вы придете к нотариусу, который выдавал это свидетельство, если он согласится это дополнительное действие на этом бланке совершить, а ему ничто не мешает это сделать, вы можете это сделать.
Он где-то это регистрирует, как он это сделал?
Это? Я думаю, что это действие в систему в эту он, наверное, не вносит, потому что бланк-то был когда оформлен. Но доподлинно вам не могу сказать, потому что сейчас они уже в эту систему входят очень активно.
Но у них активно. Же в системе все равно, Анна Валерьевна, есть вот все, что в компьютере. Все есть. Это же, получается, документ.
Понимаете, он... дело не в компьютере. Вот то, что я...
Я
не поленилась вот здесь написать, что такое это электронное правительство. Это... новая форма управления обществом. Когда решения управленческие принимаются не человеком, а машиной с применением вероятностных методов. Понимаете, это не человеческое. А вероятностные методы – это методы теории вероятности, теории случайности, да, истинное название. А что это значит? Те, кто не верует в промысел Божий, а верует в то, что миром управляет случай. Но здесь тема анафемы – это 9 век, а сейчас мы что с вами видим? Ведь как они это говорят? Что такое счастье? Счастье – это запрограммированная сумма каких-то благ. Они говорят о том, что если мы не можем познать законы природы, мы не в состоянии, то мы можем хотя бы выстроить цель, к которой мы должны идти, и просчитать пути, чтобы, например, вот если касаться общественного управления, чтобы общество двигалось к той цели, которую мы запрограммировали. Оправит миром оккультное мировое какое-то объединение. Естественно, понятно, какие цели оно ставит. Оно их озвучило. И вот мы все вместе, войдя в эту систему, отвернувшись от Господа, собственно, сами себя в этой системе и уничтожаем, что мы с вами видим вокруг.
Анна Валерьевна, а если паспорт...
Кого? Нет, оно представлено 12 октября 2016 года. Оно просто называется так красиво. И уже в мае мы видим в известиях, в РИА Новости, вот я приложила объявление министра информационных технологий о полном избавлении, о биометрической идентификации удаленной, о полном избавлении от удостоверения личности. Так вот, все, вы на полисе, уже пилотный проект реализуете.
Никаких людей там нет в этом правительстве.
Каких, в смысле, почему? Там все люди. Ну, понимаете, на такие темы задавать мне вопросы, это нехорошо. Дело все в том, что существует понятие гуманоида, озвученное духовными людьми, очень мудрыми. И это, наверное, и есть тот вопрос, который не могут разрешить для себя люди неверующие, которые видят вроде бы близких себе особей, даже друзей, даже единомышленников, которые их уничтожают. И для них это самая большая трагедия. Вот мы слышим, да? Самое страшное – это когда близкие люди вокруг, и мы ничего не можем сделать. Что на это говорят мудрые люди? Не я. Гуманоиды. Ну, это страшно, понимаете? Но это единственный ответ, который я могу вам дать. А говорить там о том, кто там люди, кто там не люди, я считаю, что это просто нехорошо. Ну, кто знает.
Человек не брал другой, РФовский, его точно так же от него отказываться, или он уже является каким-то несуществующим?
Знаете, я думаю, отказ надо отправить обязательно, потому что вот это благословение. Потому что так, как писали, вот я вам не зря говорила, писали заявление, согласие давали, значит, пишем, что его нет и получать не будем. То есть мы отзываем свое согласие.
Отправила эту...
Абсолютно верно. Ну, вы понимаете, там есть еще разные всякие духовные книги про паспорта, и Иродиакона Авеля и так далее, где приводятся все вот эти духовные описания. На эту тему написано много. Не мне об этом вам рассказывать. Вот я думаю, намного больше меня
читают. А если карты, которые ты раньше получал, вот, еще в начале 2000-х годов, и банковские карты, их от них надо как-то отказываться?
Или... Что касается банковских карт, еще раз повторяю, если у вас в каком-то банке открыт счет и не закрыт, надо пойти и закрыть, если банк еще существует. Потому что они вводят вот эту технологию открытия карточных счетов по умолчанию. Либо если уже была карта, нужно написать вот их установленные формы заявления о закрытии счета. Но это только тем, у кого есть паспорт. У кого этого паспорта нет, придется смириться с оформлением карты МИР. Ну просто не брать ее.
Хорошо, а если только счет, то лицевой счет, Сбер-книжка, никакой...
2010 год. Обратитесь, я не знаю... В библиотеку пройдите, поднимите подборы российской газеты, «Известия».
Татьяна, телефон.
Вот, нет, это мой. Прочитайте там публикации о том, что Сбербанк сберегательные книжки отправляет в прошлое.
Понимаете? Я понимаю,
пожалуйста, можно продолжить эту книжку.
Да. Ну они же раскрывают, что книжка остается для спокойствия пенсионеров.
Анна Валерьевна, можно сказать, вот мы, помните, писали тогда в банке, что запрещают, когда мы ходили заявление, я пошла тоже в Сбербанк, чтобы не оформляли. Ну, у меня книжка. Она сказала, так это у вас руководительность была. Она его не принимала, это заявление. Сказала, так у вас это и есть электронный счет, только у вас форма допуска. Не по карте, как у кого-то, а вот с этой бумажкой.
Форма допуска. Нет, а у нас сейчас форму допуска хотят сделать и без бумажки, и без карты.
Вопрос,
по биометрическому параметру.
Тоже счет такой же, вот когда получает человек на почте, тоже пенсию. Там же тоже счет.
Там тоже лицевой счет.
Нет. Это тоже дело в том, что, дело все в том, что пенсия выходит из вот этих вот небюджетного фонда, она выходит и она идет, например, в район. Она приходит в район, естественно, она приходит не в мешке. Она приходит в банк, и там она раскидывается по лицевым счетам, как это всегда было.
Ну, так вот, все равно же.
Так это накопительный сберегательный счет, вы путаете. А лицевой счет, это просто в бухгалтерской книге. Иванов выдать 200 рублей, Петров 300, вот и все. Это не договор банковского счета, который вот обманным путем просят подписывать.
То есть это список, грубо говоря,
суммы. Это список с суммами на сегодняшний день. Но если они примут закон о том, что вот сейчас действует регламент о выплате всем пенсии, как они хотят, пенсионеры, если они примут закон о том, чтобы выплачивать все бюджетные выплаты только, например, цифровыми деньгами или только на карту МИР, ну, примут такой нормативный акт, ну, все. Но пока такого акта нормативного нет. Пока наоборот, в конце 2016 года приняли регламент, который предусматривает выплату пенсии так, как хочет пенсионер. Но главное не подписать документ, который логически подписывать совершенно не следует. С теми лицами, которые не являются участниками отношений по назначению выплаты пенсии. Это два лица. Пенсионер и пенсионный фонд.
То есть третьи лица.
Да. Кто бы ни подошел, как бы ни пугал, никакого отношения не имеет.
Анна Валерьевна, там еще какую-то бумажку вам передавали, посмотрите.
Какую? Вот эту, что ли? А какую бумажку? Возьмите, потому что я потеряю. А что по военной службе?
Не дошла до вас, да?
Просили спросить, что делать военнослужащим, когда им приказывают сдать паспорт, чтобы выдать карту или еще что? Что касается военнослужащих. Дело в том, что военнослужащие сейчас обкатывают удостоверения, которые у всех граждан. Они обкатывают вот эти электронные носители информации. Военнослужащие, когда приходит призывник приходит на пункт призыва с паспортом РФ, либо расписывается в анкете о том, что у него паспорт когда-то был, как вот сделал один человек по ошибке. Все. Ему оформляют электронное удостоверение военнослужащего.
Анна Валерьевна, простите, пожалуйста, на эту тему вот что. Паспорт можно отказаться?
Дело в том, что им не говорят, сдайте паспорт, им автоматом всем оформили. А у него все равно электронное, конечно. Но его бумажный паспорт означает согласие на электронный. Но электронный будет у него в личном деле лежать. А если советский, поэтому у него и требует сдать. Закона нет на оформление электронного удостоверения военнослужащего. Ни приказа министра обороны, а Путин отозвал проект закона о внесении изменений воинской обязанности. Если ему интересно, по электронной почте эти документы прислать, и он своему командиру предъявит, что это незаконное действие.